Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Солнечная активность и прохождение радиоволн». В Чехии скоро может произойти коллапс общественных СМИ. Снова обсуждаем американское иновещание и продолжаем следить за кампанией в поддержку сохранения вещания BBC на длинных волнах. Сегодня мы снова начнем выпуск с разговора о прохождении радиоволн в коротковолновом диапазоне, однако не применительно к минувшей и следующей неделе, а в более глобальном текущем временном масштабе и связи нынешней солнечной активности и возможностями, открывающимися как для радиолюбителей, так и для коротковолновых вещателей. Статья на эту тему опубликована в Radio World в конце марта Джеймсом Кирлесом. В ней, в частности, говорится. Помимо любви к радио, у радиолюбителей-связистов и коротковолновых радиовещателей есть одна общая вещь. Они полагаются на ионосферу, которая преломляет или изгибает радиоволны, возвращая их на Землю, чтобы они могли распространяться за пределы прямой видимости. В свою очередь, способность ионосферы преломлять радиосигналы зависит от уровня ее ионизации или заряда. Чем сильнее ионизирована ионосфера, тем больше вероятность того, что она будет изгибать сигналы обратно к Земле, а не пропускать их. Здесь вступает в игру Солнце. Количество солнечных пятен на поверхности нашего светила увеличивается и уменьшается в течение 11-летнего периода в рамках так называемого солнечного цикла. Чем больше солнечных пятен, тем больше солнечного излучения поступает на Землю. Это излучение ионизирует ионосферу, улучшая распространение сигналов как для передатчиков, так и для приемников. Сейчас самое подходящее время для радиолюбителей и коротковолновых радиовещателей и, естественно, слушателей, потому что мир только что пережил пик или солнечный максимум 25-го солнечного цикла. 25-й солнечный цикл относится к нашему текущему солнечному циклу, который начался в декабре 2019 года и достиг своего пика в октябре 2024, сказал Роб Стинбург, научный и оперативный сотрудник Центра прогнозирования космической погоды NOAA SWPC в Болдере, штат Колорадо. SWPC является официальным источником в Соединенных Штатах по прогнозам космической погоды, предупреждениям и оповещениям. Солнечный цикл относится к естественным максимумам и минимумам количества солнечных пятен, рассказал он Radio World. Полный цикл длится в среднем 11 лет. Нумерация с первого цикла началась в 1755 году. Количество солнечных пятен является показателем количества солнечной активности и излучения в рентгеновском и крайне ультрафиолетовом EUV диапазонах, рассказывает Стинбург. Энергия на этих длинных волн приводит к формированию ионосферы, которая является важнейшим атмосферным компонентом для радиосвязи в высокочастотном от 3 до 30 МГц диапазоне. Помимо солнечных пятен, радиолюбители часто отслеживают солнечный поток на длине волны 10,7 см, который также является индикатором солнечной активности, добавил он. Жиль Летурно, уважаемый радиолюбитель и продюсер и ведущий канала Official SWL Channel на YouTube, большой фанат большого количества солнечных пятен. Проще говоря, увеличение ионизации изменяет структуру ионосферы, делая ее толще и плотнее, способной более эффективно отражать коротковолновые сигналы более высоких частот, сказал Летурно. Без этой дополнительной энергии сигналы более высоких частот просто проходят сквозь нее и теряются в космосе, поясняет он. Тем не менее, не все диапазоны одинаково выигрывают от увеличения ионизации ионосферы. атмосферы. Наибольшее влияние солнечного максимума наблюдается в диапазонах выше 20 метров или 14 мегагерц, хотя некоторое влияние можно заметить и на 20 метрах, сказал Стенбург. Радиоволны преломляются и отражаются, когда их частота находится на уровне или ниже плазменной частоты ионосферы. Плазменная частота напрямую связана с плотностью электронов, а плотность электронов увеличивается с увеличением ионизации, происходящей во время солнечного максимума, объясняет он. Летурно согласился, чем выше энергетическая отдача Солнца в солнечном цикле, тем выше частоты, способные отражаться от ионосферы. Таким образом, улучшение распространения первыми демонстрирует более высокие частоты, в основном выше 20 МГц, такие как диапазоны 15, 12 и 10 метров, а в крайних случаях даже любительский диапазон 6 метров или 50 МГц. Он добавил, что увеличение энергии улучшает работу международных вещательных диапазонов 19, 16 и 13 метров, делая их более надежными. Радиовещательные компании, работающие в кратковолновом диапазоне, хорошо осведомлены о солнечных циклах и используют его для соответствующего планирования частот вещания. В целом, нам необходимо использовать более высокие частоты в пиковые моменты 11-летнего солнечного цикла и более низкие частоты в периоды спада, чтобы обеспечить наилучшее качество приема для слушателей, сказал Джефф Уайт, генеральный директор коротковолновой станции WRMI в Окечобе, штат Флорида, и председатель конференции по координации высокочастотного вещания HFCC. WRMI – крупнейшая частная коротковолновая станция в Соединенных Штатах. Недавний пик 25-го солнечного цикла по-прежнему приносит WRMI хорошие результаты. Мы используем только две очень высокие частоты – 15 770 и 17 790 кГц. И мы обнаруживаем, что эти частоты обеспечивают чрезвычайно хороший прием не только в целевых районах, но и по всему миру, рассказал Уайт. Например, частота 15 770 кГц в основном направлена на Европу с некоторым охватом Северной Африки и Ближнего Востока, и мы получаем сообщения об отличном приеме частоты 15 770 от слушателей из таких мест, как Австралия и Южная Америка, добавляет он. Другие вещатели на коротковолновом диапазоне также отмечают аналогичные положительные результаты. Радио Новой Зеландии принималось в Северной Америке на частоте 17 675 кГц гораздо надежнее, чем в предыдущие годы, сказал Жиль Летурно. Всемирная служба BBC даже включила передатчик на редко используемом 11-метровом диапазоне на частоте 25 790 кГц, который давал потрясающий сигнал благодаря высокой солнечной активности. Радио Франция обеспечивала сигнал в Монреале гораздо качественнее на высоких частотах, таких как 17 850 и 21 690 кГц, рассказывает Летурно. Он также сообщил об установлении контактов с Европой и Азией на 10 и 12-метровых диапазонах, когда обычно наблюдается затишье в нижней части солнечного цикла. Во время солнечного максимума слушатели могут принимать сигналы от удаленных станций более надежно, а радиовещатели и радиолюбители могут обнаружить, что их сигналы распространяются дальше. Это отличное время для дальней радиосвязи, сказал Стенбург. Однако он предупредил, что солнечный максимум – это палка о двух концах. Помимо фантастических условий распространения, в период солнечного максимума наблюдаются крупные рентгеновские вспышки, которые приводят к периодическим затуханиям в коротковолновом диапазоне, а иногда и к радиовспышкам и шумовым бурям. Солнечные частицы, которые могут сопровождать вспышки, приводят к условиям поглощения в полярных шапках. Наконец, вспышки могут быть связаны с выбросами корональной массы, которые вызывают геомагнитные бури, шумовые условия и снижение максимальной используемой частоты, поясняет Стенбург. Термин «солнечный цикл» говорит сам за себя. Пик солнечной активности недолговечен, поэтому сейчас самое время проверить любительские и вещательные коротковолновые диапазоны для достижения наилучших результатов. Похоже, мы проходим пик 25-го солнечного цикла, поэтому ожидается, что показатели солнечного потока будут постепенно снижаться в течение следующих нескольких лет, сказал Стенбург, ссылаясь на график прогрессии солнечного цикла SWP. EPC. Важно отметить, что даже находясь на нисходящем склоне солнечного цикла, значимые события все еще могут происходить и происходят. Самые сильные бури прошлого цикла, 24-го, произошли в сентябре 2017 года, более чем через 3 года после солнечного максимума в апреле 2014 года. Латурно отметил, что 11-летний солнечный цикл не является чем-то неизменным, поскольку массивный шар термоядерного водорода не привязан к строгому графику. На самом деле солнечный цикл может длиться от 8 до 18 лет, сказал он в беседе с Radio World. Тем не менее, 11 лет стали общепринятым средним сроком, основанным на опыте наблюдений, поэтому астрономы и вещатели руководствуются именно этим числом. Сейчас самое время насладиться обилием солнечных пятен и их влиянием на ионосферу, пока есть такая возможность. Я ожидаю, что их количество будет постепенно уменьшаться в течение следующих 5,5 лет, говорит Джефф Уайт. К тому моменту более низкие частоты обеспечат лучший прием и большую зону покрытия, добавил он. Напомню, что об этом пишет Джеймс Керлес в издании Radio World. В прошлом выпуске мы слушали материал наших коллег из Праги о 90-летии чешского иновещания, которое может стать последним его юбилеем в связи с планами по отказу в его финансировании. Как сообщили в конце марта журналисты чешского радио, планы правительства могут привести уже в самое ближайшее время к коллапсу всех общественных СМИ страны. Вот о чем они пишут. Задуманная чешской правящей коалицией отмена части концессионерских взносов, взимаемых с населения за работу общественного телевидения и радио, привела бы к потере чешским радио и чешским телевидением около трети своих доходов. В случае чешского радио потери составили бы 800 миллионов крон или 32 миллиона евро. Чешское телевидение лишилось бы более 2 миллиардов крон или 80 миллионов евро. Об этом главы упомянутых общественных СМИ Рене Заворал и Гинек Хударек сообщили чешскому национальному информационному агентству ЧТК. Если предложение будет принято, то чешское радио и чешское телевидение потеряют больше денег, чем они получили в результате прошлогоднего повышения сборов. По словам генерального директора Гинека Хударека, в таком случае чешскому телевидению грозил бы коллапс. Руководитель чешского радио Рене Заворал отметил, что сокращение части взносов стало бы чрезвычайным ударом по экономической кондиции общественной радиовещательной компании. Спикер Палаты депутатов Чехии и лидер, входящий в правящую коалицию партии СПД «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура, еще в минувший понедельник анонсировал внесение законопроекта об отмене обязанности платить концессионерские взносы за телевидение и радио для пенсионеров старше 75 лет, фирм, нетрудоустроенной молодежи до 26 лет и лиц с ограничениями по здоровью. Изменения должны вступить в силу с середины 2026 года. Изначально предполагалось, что проект будет внесен на рассмотрение уже во вторник 24 марта, но, по словам вице-спикера Нижней палаты Патрика Нахара, партия АНО, лидер правящей коалиции, он еще не готов. Гендиректор Гинек Хударек заявил, что в случае принятия планируемых изменений уровень доходов чешского телевидения откатится не к 2024 году, как объяснял спикер Окамура, а к 2008 году. Однако тогда крона из-за инфляции имела другую стоимость. У чешского телевидения была реклама, да и текущие расходы в целом были намного ниже. Если эти изменения вступят в силу уже 1 июля 2026 года, чешское телевидение не сможет своевременно реструктурировать свою деятельность и выполнить контрактные обязательства, что создает реальную угрозу банкротства, сообщил Гинек Хударек. Рене Зворал, генеральный директор чешского радио, счел бы принятие предложения о сокращении части концессионерских взносов существенным ударом по стабильной системе финансирования общественного СМИ. Потеря трети доходов неизбежно отразится на сокращении производства оригинального контента, новостей, регионального вещания, поддержки культурных проектов и способности реагировать на чрезвычайные ситуации, заявил он. По мнению Рене Заворала, предложение является непродуманным, так как меняет систему финансирования общественных СМИ без наличия на то рациональных причин, ясной цели и без предложения решения проблемы последствий дефицита доходов. В конечном итоге это шаг, целью которого является экономическое ослабление общественных СМИ и создание давления для подрыва их роли и значения для общества, отметил генеральный директор чешского радио Рене Заворал. Он считает, что данное предложение противоречит регламенту ЕС о предсказуемости и устойчивости финансирования общественных СМИ. Чешское радио, по словам генерального директора, готово вести конструктивную дискуссию о своем финансировании, но она должна проходить прозрачно, предсказуемо и с полным осознанием конкретных последствий для общественного блага. Вице-спикер Нижней палаты Патрик Нахер, партия АНО, заявил, что речь не идет об атаке на общественные СМИ. «Мы работаем над различными вариантами так, чтобы дефицит не превысил сумму, на которую чешское телевидение и чешское радио получили больше средств в результате последней поправки, подготовленной прошлой правящей коалицией», прокомментировал политик, разрабатываемый депутатский законопроект. Согласно утвержденному на 2026 год бюджету, чешское телевидение должно работать с бюджетом в объеме 8,5 миллиардов крон или 340 миллионов евро. При этом концессионерские взносы должны принести 6,3 миллиарда крон или 269,2 миллиона евро. У чешского радио в бюджете на текущий год с доходами и расходами в объеме 2,736 миллиарда крон или 109,4 миллиона евро взносы должны составить 90% финансовых поступлений. До прошлогодней поправки общественные СМИ получали от сборов примерно на миллиард крон меньше. Таким образом, нехватка средств после планируемой отмены части взносов будет выше. Плата за общественное телевидение и радио была увеличена в мае 2025 года. До этого момента плата за работу чешского радио не увеличивалась с 2005 года, а за чешское телевидение с 2008 года. Кроме того, сбор теперь платят домохозяйства с интернет-подключением, в то время как малые предприятия до 24 сотрудников от него освобождены. Однако со следующего года правящая коалиция намерена полностью изменить систему финансирования чешского радио и чешского телевидения и отменить концессионерские взносы. Напомню, что об этом рассказали журналисты чешского радио. Вопросы финансирования, а чаще всего речь идет о сокращении или вообще лишении финансирования, самая большая проблема существования общественных и государственных СМИ, к которым в первую очередь относятся службы иновещания. Другими словами, среди иновещателей, а именно они чаще всего используют короткие волны для трансляции передачи для своей целевой аудитории в других странах, государственные и общественные радиостанции значительно преобладают над частными. И хотя в так называемом подпольном вещании ситуация как раз обратная, большая часть подпольных вещателей – инициатива именно частных структур. В общем и целом финансовые проблемы в мире подкосили большой пласт вещателей. В первую очередь из-за недальновидной политики большинства правящих партий, коалиций и других властимущих, в чьем распоряжении находятся финансовые потоки. На прошлой неделе наш слушатель и пользователь сети X, бывший Twitter, под ником Мирус написал: «Осветите, пожалуйста, в следующем выпуске о том, что с 30 марта Радио Свобода перестало выпускать новости в начале каждого часа. Похоже, что они уже превратились в студию подкастов. Очень жаль. Жду ваш комментарий по этому поводу. Спасибо за ваш труд». Конец цитаты. Спасибо, Мирус, за сообщение и внимание к нашим программам. Собственно говоря, комментировать тут особо нечего. Как вы знаете, самым глобальным потрясением международного радиовещания за последнее время стало резкое и практически полное сокращение финансирования. Другими словами, можно назвать это и полным отказом в финансировании в начале прошлого года всех структур американского иновещания. Учитывая объемы работы всех структур, входящих в американское агентство по глобальным медиа USAGM, это было, возможно, самое массовое нападение на систему зарубежного радио и телевидения за всю историю его существования. С учетом того, что все пять организаций организаций, входящих в USAGM, по сути являются отдельными самостоятельными структурами, сразу полностью уничтожить их оказалось невозможным. Тут помогла еще и система американского законодательства и правосудия, которая не позволяет одному человеку натворить сразу много глупостей. Однако и это, казалось бы, проверенная уже не одним веком система, оказалась не готова полностью к такому повороту событий. Понадобился год, чтобы ситуация начала хоть как-то разрешаться. А сколько времени понадобится на восстановление, вообще сказать сложно. В прошлом выпуске мы говорили о решении суда в пользу «Голоса Америки», старейшего американского иновещателя. Его деятельность, надо отметить, прекратилась сразу же после того, как новые американские власти начали массированную кампанию против собственного иновещания. Радио «Свобода», о котором пишет наш слушатель, оказало достаточно серьезное сопротивление и сумело продолжить свою работу, хотя и существенно урезанном объеме. Подходя к сегодняшней ситуации, о которой написал Мирус, стоит сказать, что, насколько мне известно, выпуски новостей в последнее время, не берусь указать период, уже готовились не каждый час, хотя и транслировались в начале каждого часа. Смысл передавать в эфир или интернет-поток одну и ту же запись в начале каждого часа не очень велик. Полагаю, именно поэтому в редакции и решили убрать эту ширму, создававшую иллюзию регулярных выпусков новостей. В текущем расписании станции остались два получасовых информационных выпуска по будням и один часовой по субботам. Другими словами, было переведено в новую форму то, что, подозреваю, уже фактически происходило некоторое, может быть, даже довольно продолжительное время, только в рамках старого формата. Ориентация на подкасты – это беда современного радио, особенно международного, которому ужимают средства. Но пока подкаст создается, а лучше сказать, форматируется под радиотрансляцию, пусть и в интернете, у радио есть шанс сохраниться и даже вернуться в эфир. Но как только именно подкаст становится приоритетом, целью вещателя, возврат в радиоформат и радиоэфир становится гораздо сложнее, и может настать момент, когда среди производителей подкастов не останется никого, кто бы знал, как делается радио. И вот тут этому радио может прийти конец. Вот такой короткий комментарий у меня получился в связи с сообщением нашего слушателя и пользователя сети X под ником Мирус. Вам спасибо. Продолжайте нас слушать и писать. Это же я предлагаю делать всем нашим слушателям. О письмах, касающихся слышимости нашего радиоканала, а также о других вопросах с ним связанных, я постараюсь найти время и поговорить в одном из ближайших выпусков программы «20 минут». В Великобритании продолжается кампания за сохранение вещания BBC Radio 4 на длинноволновой частоте 198 кГц. Мы стараемся следить за ней. И вот в марте появился новый материал от Тобиаса Торнса. Его перепечатывает бюллетень Всемирного DX-клуба. BBC по-прежнему намерена прекратить вещание на длинноволновой станции программы Radio 4 в сентябре 2026 года, сообщило подразделение, занимающееся распространением программ BBC. Это ознаменует конец вещания BBC на этой платформе после более чем столетия работы и произойдет ровно через 92 года после включения главного передатчика в Дройдвиче. Это несмотря на то, что более 7 тысяч человек уже подписали петицию за сохранение BBC Radio 4 Long Wave, а 23 члена парламента поддержали предложение, ставящее под сомнение это решение. На вопрос о причинах закрытия представитель BBC опроверг утверждение, что финансовые трудности являются единственной причиной закрытия вещания на длинных волнах. К сожалению, сокращение числа слушателей и уменьшение доступности приемников с длинноволновым диапазоном означают, что большинство плательщиков лицензионных сборов закрытие службы является наиболее справедливым и устойчивым вариантом, сказал он, ссылаясь на данные о том, что 75% прослушивания в настоящее время происходит через цифровые средства, включая онлайн. Однако это заявление не учитывает тот факт, что 25% слушателей, а это несколько миллионов человек, по-прежнему используют аналоговые радиоприемники в Великобритании. Слушателей в районах с плохим покрытием, слушателей за рубежом, в Северной Европе, где BBC Sounds больше недоступен, а также тот факт, что вещание на длинных волнах остается надежным даже при отсутствии интернета и цифровых передатчиков. На все это неоднократно указывалось чиновникам от BBC с тех пор, как в 2014 2023 году началось обсуждение возможности закрытия. Тем не менее, представитель BBC подтвердил, что решение о закрытии платформы уже принято после оценки воздействия, масштаба и последствий которой не были обнародованы. Только вмешательство депутата от либерально-демократической партии Тима Фаррона, сторонника вещания на длинных волнах, заставило BBC наконец-то в прошлом месяце раскрыть свои предполагаемые затраты на эксплуатацию и обслуживание сети из 3 длинноволновых передатчиков. Корпорация подсчитала, что на модернизацию этих передатчиков, которые в настоящее время используют технологии 1980-х годов, основанные на лампах, которые могут выйти из строя в ближайшем будущем, потребуется 18 миллионов фунтов стерлингов. Между тем, ежегодные затраты на электроэнергию для работы передатчиков составляют около 1,5 миллиона фунтов стерлингов. BBC было предложено несколько вариантов финансирования, включая использование солнечных батарей на площадках передатчиков, что, как признал представитель корпорации, логично. Другой вариант – подать заявку на получение государственного финансирования из Фонда сохранения культурного наследия или чрезвычайного государственного финансирования для покрытия расходов на поддержание критически важного элемента национальной инфраструктуры, доступного для использования всеми желающими по всей стране и за ее пределами. Такие идеи были отклонены под предлогом того, что финансовые соображения – это лишь часть гораздо более широкой картины, что противоречит более раннему заявлению BBC о необходимости закрытия длинноволнового вещания для экономии средств. Для сравнения, 18 миллионов фунтов стерлингов на модернизацию передатчиков составляют 0,03% от годового бюджета корпорации в 6 миллиардов фунтов стерлингов, что некоторые сочли бы выгодной сделкой для такой флагманской системы передатчиков дальнего действия. Ежегодные эксплуатационные расходы в размере 1,5 миллионов фунтов стерлингов эквивалентны лицензионному сбору, уплачиваемому примерно 7000 человек. По совпадению, это тоже количество людей, которые уже подписали петицию за сохранение вещания на длинных волнах. Большинство из них – слушатели из Великобритании, и учитывая, что некоторые слушатели длинных волн не подписали петицию и могут не знать о предстоящем закрытии, можно утверждать, что слушатели Radio 4 Longwave сами оплачивают эту услугу. В адрес BBC также поступило предложение о том, что, учитывая тот факт, что все слушатели за рубежом и подавляющее большинство британских слушателей длинноволнового вещания проживают в районах, охватываемых передатчиком в Дройтвиче, это вся Англия и Уэльс, Северная Ирландия и некоторые части Шотландии, затраты можно было бы сократить, просто модернизировав и эксплуатируя этот передатчик, а два меньших ретрансляторов Шотландии вывести из эксплуатации. Это позволило бы сохранить большинство преимуществ длинноволнового вещания, но ухудшило бы качество сигнала в некоторых районах Шотландии. BBC отклонила и эту идею. Несколько запутанно после утверждения о том, что длинноволновые передачи излишни в цифровую эпоху, представители BBC заявили, что два шотландских передатчика обеспечивают необходимое покрытие длинноволнового вещания по всей Великобритании, особенно в Шотландии. Они добавили, что было бы неуместно сокращать покрытие в одной из наших стран, если бы мы активно рассматривали возможность продолжения работы длинноволнового вещания в другой. Стоит отметить, что многие районы Шотландии могут принимать передачи из Дройтвича. Компания за сохранение длинноволнового вещания продолжает утверждать, что решение BBC закрыть платформу длинноволнового вещания является неправильным и пытается вовлечь политиков в борьбу за сохранение этой жизненно важной услуги, на которую могут рассчитывать миллионы людей в чрезвычайной ситуации. Поэтому инициаторы этой кампании в очередной раз обращаются ко всем. Пожалуйста, подпишите и поделитесь нашей петицией за сохранение длинноволнового вещания и подумайте о том, чтобы связаться с BBC и высказать свое мнение по этому важному вопросу. Вы также можете написать своему депутату парламента, попросив его привлечь BBC к ответственности по этому вопросу, говорится в новом материале авторов петиции. Петиция находится на платформе change.org. Ее название «Save Our Lifeline», «Protect Our Heritage», «Keep BBC Radio 4 Longwave». На момент подготовки этого выпуска нашей программы к записи число подписантов составило 7178 человек. Присоединяйтесь, если вы согласны с авторами петиции, но еще не успели оставить свой голос. Это все на сегодня. Очередной выпуск «Радио Панорамы» подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 18:30. Всемирное координированное время. UTC.